Вы знаете, я хочу просто обратить внимание на некоторые моменты в жизни и творчестве Головина, Жени, да, и просто обозначить их, поскольку при нашей, вот, по-моему, не первая, это была вторая личная встреча, это был 63-й год, маленький заброшенный домик в метро Бауманская, вот, и мы были вдвоем в такой небольшой комнатке, коммунальной, вот, московский дворик, чуть не по-леновский, да, и вот тогда впервые я не думал, что с этим человеком мы еще проживем вместе десятки лет, вот, началось наше общение, и что первое тогда, первое, что меня поразило, и что потом стало вообще нашей особенностью, в том числе в высшей степени, большей степени особенностью Жени, это то, что он, как человек, который был влюблен в античное время, в древнее время, а ведь обратите внимание, в древнее время устное общение, да, устная передача знаний была главным, потому что письменность считалась опасной вещью, потому что она могла попасть в руки профанов. И вот, когда Женя впервые передо мной раскрылся, и много раз потом, когда я видел, как он общается, это было что-то фантастическое. Как он сам мне говорил, что в момент вот общения, какого общения, достаточно было 2-3 человека, но те, которые понимали его, неважно, кто это был там по социальному статусу и так далее, это мог быть бродяга, это мог быть алхимик, мог быть писатель, кто угодно. Вот. Но тот, кто понимал его, он говорил, что тогда в моем сознании расцветала эта роза духа, и он устное общение превращал в творчество. Это был его вызов современной цивилизации, мировой цивилизации современной, которую он, ну, не то что не любил, он ее как бы не хотел знать просто, да? Вот. И это было удивительно, как в древние времена, вообще, когда в нашем мире в 60-е годы общение превращалось в творчество, в передачу знаний и в обмен творчеством. И у Жени это было в высшей степени выражено. Он свои удивительные песни, вот, которые вы слышали, да, поразительные стихи, он записывал, конечно, сначала, да, но, к сожалению, иногда даже выбрасывал эти листки, стараясь запоминать, потому что настолько он придавал значение вот, душа к душе. Это раскрывался другой человек, и начиналось не то, что общение, это было самое настоящее мистерия. Это было великое мистерия. Вот так проходили на Юхинском, и потом его собственное общение Жени с людьми. То есть общение он превращал в духовное. Духовный полет, короче говоря. Вот. И вот в такой атмосфере мы жили. Но такой, ну, если так банально выразиться, тема этого общения уже не было много разных моментов. Но я-то впервые, что он как-то мне передал, это были его сновидения. Это сновидения были настолько потрясающие, я их не помню, что я замер и как-то прочитал ему свой один ранний стих. Он восхитился и сказал одно слово: «Какой бред!» Это была самая высшая похвала. Но потом после сновидения все ушло в другую тему. Вот две как вещи его особенно были признаком его жизни, можно сказать. Это поэзия, конечно. Но я не буду говорить о том, что он написал о поэзии, да? А в основном это была французская и русская поэзия. Вот, его замечательная просто исследование вот «Серебряная рапсодия» Серебряного века Блока и Есенина, его были такие культовые поэты, великие поэты наши, да, и целый ряд проклятых французских поэтов. Это все знают. Но я хочу сказать другое, что он, и Бальзак признавался в своих поздних стихах, что он считал, что далеко не все стихи являются поэзией. То есть хорошо слажены стихи, профессиональные, прекрасно написанные, для него не были поэзией. Часто. Что же было для него поэзией? Поэзия для него была таинственная, гораздо более широкое понятие, чем просто стихи. Это была часть жизни. И какой жизни? Это было нечто, что одновременно соприкасалось с этим миром и уводило в неведомый, невидимый мир. И уводило таким таинственным образом. И присутствовало при этом вот сочетании невидимого мира, да, и этого мира. Поэзия как бы приходила из невидимого мира для него, вот что такое поэзия, и касалась этого мира. И это могло быть не только стихи, это могло быть просто вот два человека сидят рядом и молчат. И вот это молчание, это тоже поэзия. Или какое-то движение, что-то еще, да? То есть поэзия это как вот таинственное соприкосновение двух миров. И не только красота здесь присутствовала, у него два момента, или красота, или ужас. Вот такой мистический ужас, который входил в его поэзию, да, это тоже было признаком поэзии, красота и ужас. Сочетание, мистическое сочетание этих двух великих вещей владело его поэзией, его пониманием поэзии. Поэтому многих известных поэтов он не считал, что поэзия это просто стихи. Еще другой, конечно, темой, в которую мы погружались, да, вместе в наших бесконечных общениях, это метафизика, да, и в частности античная мифология. Я сначала немножко скажу о метафизике. Вот был такой момент, который она рассказывала мне, и это было что? Встреча с известной работой Рене Кенона «Власть количества», вот, где он говорил мне, ну, я думаю, что вы кто знает о работе Кенона, вот, он говорил мне, что когда он первый прочел эту книгу, да, она попала как-то в Россию еще чуть ли не в 60-х годах, на французском. И он был совершенно ошеломлен. Где-то, говорит, что-то такое в меня вошло, чего не было просто раньше. Это было удивительно, потому что, с одной стороны, он действительно был свободный человек, он был вне этой цивилизации, он жил, жизнь и поэзия у него склеилось в нечто единое. Поскольку он был вне этой цивилизации, не любил ее, и он был вообще по принципу вне социума, да, то, казалось бы, чего тут удивляться, потому что Рене Кенон, мы все знаем, он был, так сказать, великий отрицатель современной цивилизации с ее варварством, вот, духовным варварством. Когда он прочел, и когда он увидел там вот эти такие устрашающие, точные, с математической точностью выявленные язвы, выявленные реалии ужаса современной цивилизации и ее профанизма, и ее духовной гибели, то просто ему стало, он говорит, мне стало страшно. Ну, и после он признавал эту книгу, но тут есть один интересный, совершенно удивительный мистический момент, который уже сопровождал его жизнь уже в 21 веке. Это некое отрицание мощи вот этой геномовской книги по поводу современной цивилизации, он говорил так, что хорошо, я все признаю, что это просто факт, да? Но мысль была такая, что в любой цивилизации, даже в аду, есть нечто, что есть какая-то божественная искра, есть какое-то божественное молния, есть нечто, даже то, что нельзя описать, но которое имеет величайшее значение, и в этой темноте может только эта искра проявиться, эта божественная искра. И поэтому даже самая падшая цивилизация имеет некую тайну. Тайну ее, не близости с божественной, а ее особого предназначения в замысле Божьем. Вот. Так что получилось неожиданное такое оправдание этой цивилизации, но не по ее смыслу, а по некой тайне, которая лежит в ее глубине. Вот такие были, так сказать, глубины его мысли. Еще я бы хотел заметить в конце концов его такая любовь, его стремление, конечно, к античной цивилизации, к мифологии, последняя книга «Мифомания» об этом говорит, где он как бы трактует греческую мифологию в свете как некий отсвет эзотерических учений, приловленных, конечно, народным воображением, народным восприятием, вот, и так далее. Да? Вот. Но во всяком случае он это был удивительный человек в том отношении, что этот древний от нас совершенно далекий мир, когда это было не то, что по сравнению с нами, да, другая цивилизация, это была другая планета, просто другая планета. И люди там в этой древности, хотя имели тот же физический вид, как мы, по существу были совершенно другие существа. И как он мог погрузиться вот в такой мир и видеть его зримо, просто зримо, он видел это зримо, так как будто этот ушедший мир присутствовал вот так, как присутствует вот эта аудитория. Это была тоже одна из его тайн. Таким образом, от нас ушел совершенно уникальный человек, вот, и он сделал очень много для русской культуры. И его книги будут читать через 500, через 600, через 700 лет, когда этой цивилизации уже не будет, будет другие цивилизации, другие люди. Вот, но они будут его читать, потому что это принадлежит уже тому, что мы называем вечным.